радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Мы говорим о важных темах, о которых молчат или не договаривают подконтрольные России средства массовой информации. Сегодня мы поговорим о том, что все мы наблюдали 21 февраля. Поговорим о совещании Совета Безопасности России и, как нас в этом убеждают, последующем решении российского президента о признании независимости так называемых республик в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вы можете присоединиться к обсуждению в чате под нашей видеотрансляцией. Давайте начнем наш разговор с обращения Владимира Путина. Показывать полностью мы его не будем, там порядка часа рассуждений на околоисторические темы, оценить логичность и достоверность которых вы вольны самостоятельно. Давайте послушаем фрагмент этого часового монолога, который касается непосредственно решения о признании России независимости так называемых ЛНР и ДНР и открытом вводе на территорию Украины российских войск.
Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. И те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны.
Минувшей ночью было опубликовано срочное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Президент Украины называет решение российского руководства нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, но подчеркивает, что Украина привержена политико-дипломатическому урегулированию ситуации и не намерена поддаваться провокациям.
Украина однозначно квалифікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Також ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами.
Перед эфиром мы пообщались с украинским политологом Владимиром Фисенко. Он говорит, что решение Владимира Путина означает конец Минских соглашений как в вопросах политических, так и в вопросах безопасности. И дальнейшая заморозка конфликта в его новой конфигурации может оказаться меньшим злом из существующих вариантов.
Если, например, Россия ограничивается только лишь присутствием на линии соприкосновения, конфликт может быть даже заморожен. Это не самый плохой сценарий, я бы сказал, меньшее зло. Как случилось в Абхазии и Южной Осетии. Вот замораживание этого конфликта. Политически он остается неурегулированным, а в военном смысле может быть заморожен. Однако, есть большой риск того, что Путин может пойти и дальше. Может быть наступление для того, чтобы как минимум взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине вот в России сейчас идет дискуссия, в каких границах признавать. Но если начнутся наступательные военные действия с участием российских военных, а украинская армия будет сопротивляться, естественно, то тогда резко увеличивается риск полномасштабной войны. Имеется в виду и с использованием авиации, и войны не только на Донбассе, но и с переносом на другие регионы. Это самый опасный сценарий, который может быть. Поэтому сейчас, с одной стороны, Украина должна усиливать свою оборону, и, может быть, есть смысл ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, учитывая все военные эскалации. А с другой стороны, мы должны действовать крайне гибко и вместе с западными партнерами попытаться все-таки удержать Путина от полномасштабной войны. Главный риск связан с неадекватностью самого Путина. Вот это выступление, вот вы спросили, что это означало. Ну, если заседание Совбеза, это был такой спектакль на публику. Причем, это был такой одновременно и урок ненависти, и порка российских чиновников. Вот этот заикающийся Нарышкин, я думаю, уже он стал таким символом. Как в свое время члена ГКЧП с трясущимися руками. Вот заикающийся Нарышкин – это тоже символ своеобразный. Часть российской верхушки боится войны. А Путин их публично принуждает. Плюс озвучиваются разные сценарии на будущее, включая и возможное включение вот этих территорий в состав России. Хотя в России эта идея не популярна, но тем не менее этот сценарий озвучивается. Вот по границам, что могут пойти дальше, нежели линия соприкосновения. Но самое опасное, вот это выступление Путина часовое, это просто была демонстрация ненависти и злобы по отношению к Украине. Прямая демонстрация. Это видно было не только по тексту, по тональности, по выражению лица Путина. И вот это самое опасное. У него просто, извините, вавка в голове, комплекс агрессивный по отношению к Украине. По отношению к Западу тоже, к Штатам. Но особый это по отношению к Украине. Поэтому есть огромный риск, что Путин может пойти и дальше, потому что, судя по всему, главная его цель – это разрушение украинской государственности как таковой. Вот это самая большая опасность, которая может быть, и она связана именно с психологическим состоянием Путина.
О дальнейших рисках хотелось бы поговорить. Как вы думаете, вот то решение, которое мы увидели вчера со стороны Владимира Путина, было ли оно подготовлено заранее, и было ли оно вписано в изначальные планы Кремля, когда он начинал концентрировать свои войска на границах с Украиной и на оккупированных территориях Украины?
Думаю, что надо учитывать своеобразный алгоритм действия Кремля. То есть у Кремля всегда есть несколько планов действий. План А, план Б, план С. Вот 7 лет Кремль исходил из базовой стратегии «надо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений на российских условиях». Вот сразу отмечу. Как прежняя стратегия, так и нынешняя, которая возникает после признания ДНР и ЛНР, целью имеет одно – разрушение украинской государственности в прежнем виде. Вот цель одна и та же. Цель не меняется стратегическая. Меняется инструмент. До вчерашнего дня главным инструментом была было принуждение Украины к выполнению Минских соглашений на российских условиях. А сейчас цель другая. Скорее всего, попытаться нанести Украине военное поражение и принудить к миру на российских условиях, скорее всего, к некому мирному соглашению с ДНР и ЛНР, возможно, еще попытаться отхватить часть украинской территории. Ну, в зависимости от того, насколько удастся. Вот какая цель. Но главная цель – это вот разрушение украинской государственности. У Путина, похоже, очень надеялись, это тоже был один из планов, изнутри дестабилизировать Украину. Через энергетический кризис, через социально-экономические проблемы. Но не получилось. Вот они ждали, ждали, не получилось. И решили действовать уже напрямую через военную агрессию, попытаться уронить Украину, расшатать, разрушить Украину. Как это они пытались сделать и в 2014 году, но тогда в формате гибридной агрессии на Донбассе, а сейчас уже, скорее всего, напрямую. И вот здесь отмечу тоже важный момент, опять-таки связанный с комплексами Путина. Обратите внимание, дата вчерашняя, когда это произошло. Это годовщина победы революции достоинства и годовщина, когда перестала действовать, в день подписания практически, вот это пресловутое соглашение, которое подписывал Путин и ряд западных дипломатов. Вот, возможно, здесь тоже есть элемент мести Путина. Вот спрашивают, откуда у него такая злоба на Украину. А она, прежде всего, из-за двух революций в Украине, из-за того, что Путин не понимает Украину. И вот эта злоба, ненависть, непонимание в итоге и выливаются в такую агрессию.
Но Путин еще вспоминал о том, что в 2000 году он говорил с Биллом Клинтоном о возможности вступления в России в НАТО. Может быть, у него еще на это обида осталась?
Нет, слушайте, этот вариант он никогда всерьез не рассматривался, но вот сейчас многие вспоминают интервью Путина начала 2000-х годов. Там не было вот этих комплексов по поводу расширения НАТО на восток, о том, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО и так далее. То есть не было этих комплексов. Они, видимо, формировались постепенно. Вот эта злоба, агрессия против Украины, видимо, формировалась постепенно. Там первый этап – это 4-5 год, потом уже революция достоинства и то, что украинский народ из-за российской агрессии взял курс на Запад, это усилило вот эти комплексы Путина. Так что это постепенно, видимо, накапливалось, формировалось. Но планы готовились. Судя вот по заявлениям, которые были на этом заседании Совбеза, Мишустин сказал, что как бы мы готовились. То есть такой вариант был, который предполагал и признание ДНР и ЛНР, подписание этого договора. Как и в случае с Крымом, обратите внимание, все делается очень быстро. Буквально вот в таком оперативном порядке за день-два. Так и здесь. Возможно, Путин еще вот последние два месяца и последние недели еще, видимо, пытался принудить Запад и Украину вот к капитуляции через Минские соглашения. Не получилось, вот решили кардинально поменять. Кстати, сейчас вот я знаю, даже российские коллеги допускают, что Дмитрий Медведев был направлен в Совбез России в прошлом году, возможно, как раз подготовкой вот этого сценария по Украине. Так что это один из возможных вариантов. Но это сейчас не так важно. Как бы план явно был. Но это не был, может быть, план номер один, но вот когда Путин принял решение, этот план был задействован.
Говоря об аналогиях Крыма, может ли здесь быть развитие этого сюжета, если вспоминать о происходящем в Крыму в 2014 году? Мы помним, что Россия на один день, если не ошибаюсь, признала независимость так называемой Республики Крым, а потом начала попытку аннексии Крымского полуострова. Может ли в случае с отдельными районами Донецкой и Луганской областей быть тот же сценарий?
Я не исключаю. Теперь уже не исключаю. Раньше это было крайне маловероятно. Опять-таки напомню, тут вот что может сдерживать. В России эта идея не очень популярна. Если Крым считали своим еще в 90-е годы, это был тоже комплекс российский. Путина тогда еще не было во власти, но этот комплекс был у Лужкова, у широкой массы россиян. Отсюда вот этот вот так называемый крымский консенсус. В России эта идея была очень популярна. Как бы считали наличие Крыма в составе Украины несправедливым. По Донбассу таких настроений нет. Часть поддерживает, да, но для многих других россиян по разным причинам. вступление каких-либо новых территорий в состав России, это вызывает у них негативную реакцию. Часто это чисто по эгоистическим мотивам. Не хотят кормить нахлебников. Ну, кормить все равно придется. Но одно дело в составе России, а другое дело как бы вне России, там какая-то помощь оказывается, а так пусть сами себя содержат. Вот это как бы главный мотив. Во-вторых, есть как бы на уровне даже архетипов и массового общественного сознания невосприятие этих территорий как территории исторической России. Вот у Путина оно есть. Вот где опасность? У Путина оно есть. Вот то, что он вчера, когда делал этот часовой монолог, у него же там звучало по поводу южноукраинских земель. Про очаков он вспоминал. Он же говорил как об исторических российских землях. Опять вспоминал эту Новороссию. Да, вот тут опасность. То есть, если в сознании большинства россиян нет этого ощущения, что Донбасс и другие украинские земли – это часть России, у Путина, к сожалению, такое ощущение есть. И вот это его может подталкивать к дальнейшей агрессии. Поэтому такой сценарий не исключен. Может быть, он будет задействован не сейчас. Вообще, скорее всего, Путин будет действовать поэтапно, пошагово. Вот сейчас, ну вчера, признание ДНР, ЛНР, там подписание этих документов, указ о ведении войск. Сегодня-завтра легализация этих войск на территории уже ОРДЛО и, соответственно, на территории Украины, легализация оккупации. Дальше выведение, и может быть как раз одновременно выведение на линию соприкосновения. И вот дальше развилка. Либо наступление, либо замораживание. Вот где будет. А еще больше развилка. Пойдет он за пределы Донбасса или нет. Это тоже еще развилка масштабов конфликта. Ну и соответственно, через какой-то период времени, если Путину захочется, он может принять решение о принятии этих территорий в состав России. В свое время, кстати, вот тоже разные источники говорят, первоначально не планировалась аннексия Крыма. Предполагалось тоже создание некой Крымской республики, такой сателлитной. Но потом вот Путин решил, что надо принять Крым. Это было его личное решение. Так и здесь может быть.
Давайте поговорим о той реакции президента Украины, Совета национальной безопасности, о которой мы знаем уже на данный момент, и о реакции западных партнеров Украины. Как отреагировало мировое сообщество на вот то, что мы увидели 21 февраля?
Отреагировало пока слабо и пассивно. Ну, за единственным исключением, как это ни странно, но есть заявление о том, что может быть приостановлен «Северный поток-2», вот реализация этого проекта. Посмотрим, что будет на практике. Но вот это как бы, если это произойдет, это будет самая сильная реакция на данный момент. А пока реакция слабая и пассивная с той точки зрения, что, слушайте, ну, персональные санкции. Или там санкции по ДНР и ЛНР. Слушайте, а что, раньше не было санкций по ДНР и ЛНР? Вот это как-то странно. Это со стороны США. Вот у меня вопрос, а где адские санкции, про которые Байден говорил? Потому что сейчас Украина будет бороться за свою страну, за свою территорию, украинские войска и украинское общество. Но необходима активная позиция Запада в сдерживании российской агрессии. И это должна быть поэтапная политика санкций. Причем не символических и персональных, а экономических санкций. Тут должна быть тоже своя тактика. Вот первый этап, допустим, за признание ДНР и ЛНР. Второй этап в случае введения российских войск на территорию Донбасса. А третий этап, если начнется полномасштабная война. И чем дальше, тем сильнее и жестче должны быть эти санкции. А пока, к сожалению, реакция слабая. Запад повторяет, и в том числе и США, ошибки 2014 года. И тут напомню, вот эта ведь тема поднималась на заседании Совбеза России. Дмитрий Медведев коснулся этой темы. Он сказал, не надо бояться реакции Запада. Мол, слабо отреагировали на Грузию, вот и сейчас так же отреагируют. Но вот, к сожалению, Запад наступает на те же самые грабли. Действует по прогнозу Медведева. И это огромная ошибка. Что касается украинского руководства, надо понимать одну простую вещь. Выбор действий украинского руководства сейчас крайне ограничен. Собственно, есть две задачи, которые надо решать. Одна задача главная – это максимальное укрепление обороноспособности сейчас на возможных направлениях удара. Прежде всего, укрепление боеспособности на Донбассе, потому что там возможно наступление. это наиболее очевидно. Но возможны удары по другим направлениям. Морское побережье, причем не только Азовского моря, но и Черного моря. Может быть, атака и на Одессу, может быть, атака на Харьков. И я не исключаю даже попытки атаки на Киев. Поэтому надо быть готовыми к этому. Возможно, есть смысл ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, потому что это наибольшая зона риска, вот особенно с учетом всех последних событий. Думаю, что будет правильным разрыв дипломатических отношений с Россией. Это как демонстрация того, что ну, мы не можем уже так воспринимать пассивно, как это было, например, в 2014 году с Крымом. Идет фактически оккупация еще одной части украинской территории. И мы на это должны отреагировать вот таким образом. Но вот теперь вторая задача. Политико-дипломатическим путем мы должны действовать очень гибко. Мы не должны поддаться на провокации, потому что Россия хочет, например, нас сейчас спровоцировать на некое наступление. И поэтому подогреваются вот эти патриотические настроения, вот эти призывы «Ура!» патриотические. Надо наступать, надо отомстить. Слушайте, именно этого Путин и ждет. Поэтому нельзя поддаваться на эти провокации. Украинские войска должны быть готовы дать отпор, но при этом ну, максимально избегать каких-то, ну, не поддаваться на провокации. И вместе с западными партнерами, вот тут от них очень многое зависит, попытаться все-таки удержать Путина от дальнейшей эскалации именно военного конфликта.
События разворачиваются быстро, и на данный момент есть что добавить к словам о реакции западных партнеров Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 22 февраля об остановке сертификации проекта «Северный поток-2» после признания России террористических группировок Л и ДНР. Об этом сообщает немецкое издание «Handelsblatt». В ходе пресс-конференции во вторник канцлер Германии осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость этих группировок и назвал это серьезным нарушением международного права. Он заявил, что своими действиями на востоке Украины Путин нарушает не только Минские договоренности, но и устав Организации Объединенных Наций, предусматривающий сохранение территориальной целостности и суверенитета государств. Шольц заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. Федеральное министерство экономики переоценит поставки газа в страну. Далее цитата. На этом этапе, несмотря на санкции, также важно не допустить дальнейшей эскалации. Для Европы идет война на Востоке. Такую катастрофу необходимо предотвратить, сказал Шольц. В продолжение темы давайте послушаем комментарий Кирилла Мартынова, российского философа и политолога. Мы поговорили с ним о том, как российское общество воспринимает последние решения Кремля и остался ли в российском обществе тот консенсус 2014 года, те патриотические силы, на которые в своих новых решениях якобы намерен опереться Владимир Путин.
Ну, очевидно, что решение было принято накануне, а Совбез было способом его оформить. Это отчасти даже подтверждается хронологией событий, когда подписание о признании наступает сразу же непосредственно после заседания Совбеза. При этом видео, по всей видимости, под самого подписания было записано накануне. Поэтому история о том, что это как бы какие-то добрые люди собрались вечером, все решили, а потом подписали, судя по всему, история здесь в реальности была другая. Факты это, скорее всего, позволят нам оспорить. Заседание Совбеза в таком формате, очевидно, было нужно для того, чтобы показать ну, единство окружения Путина, что это, в общем, не только его личная прихоть, но это вот буквально вся его свита, она находится в каком-то очень глубоком единомыслии, но некоторые даже видят в этом ну, какую-то процедуру, я бы сказал, такую похожую на, как бы это так мягко описать, похожую на какой-то ритуал такой группировки, да, когда все должны быть повязаны одним общим делом, никаких предателей не должно быть, каждый должен публично сказать, что он тоже это поддерживал. И, конечно, вчера в этом смысле вот господин Нарышкин стал мемом, когда он запнулся и вместо там какой-то клятвы и готовности биться с Украиной насмерть, он высказал какую-то невнятицу, да, и Путин его так публично отчитал, но других проколов не было. Многие еще заметили, что там генпрокурора Краснова нам не показали. Ну, может быть, он тоже споткнулся где-то, и вряд ли он спорил с Владимиром Путиным. Скорее всего, просто картинка им не понравилась. Как-то Краснов был, наверное, не слишком убедителен в своей военной военно-патриотическом угаре. Вообще поддерживать себя в военно-патриотическом угаре постоянно довольно трудно, мне кажется. И вот эти люди, они должны были, что ли, тренироваться как-то, наверное, все последние годы. Вот, к сожалению, худшее, что вчера случилось, это даже не признание ЛДНР, это скорее само содержание речи Путина, которая практически не касалась ситуации на Донецке, а касалась исключительно исторической судьбы Украины. У многих даже возникал вопрос, собственно, президентом какой страны Владимир Путин является, Украины, России, их обоих, как он себе все это представляет, может быть, возобновленного Советского Союза. Вот, так вот, мне показалось, что эта речь господина Путина, она довольно серьезно и удар нанесла по российским национальным интересам, если под ними понимать счастье и процветание российских граждан и какое-то место, достойное место России, как большой великой державы среди других стран мира. Потому что очевидно, что никем итоговые решения не будут признаны, с одной стороны, кроме там Абхазии, Осетии, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы, и, в общем, может быть, еще и Северная Корея подключится. Но вот даже сегодня, вчера ночью, еще сразу было заявление турецкого МИД о том, что, в общем, они не в восторге от таких вещей. Понятно, что если вот так можно признавать территории одной страны независимыми, то и от суверенитета всех остальных стран тоже ничего не останется. А худшее, в реальности худшее в речи Путина, это, в общем, обоснование оккупации Украины, потому что вся его речь и даже, в общем, ее вывод о независимости ЛДНР не очень следовало из того, о чем он говорил. Вся эта речь была посвящена тому, что это одна культура, один народ, мы украинцы, у нас одна земля, и, следовательно, в общем, киевское правительство – это, по большому счету, просто узурпаторы в глазах Владимира Путина, которые... Вот мешает его каким-то великим геополитическим планам. Это очень плохо, это оставляет огромные риски после того, как сейчас как-то вот ситуация не то чтобы стабилизировалась, но зафиксировалась, по крайней мере, на нынешней точке. У нас сохраняются огромные риски, может быть, более высокие, чем несколько недель назад, риски того, что это все превратится в большой конфликт между Россией и Украиной, полноценный, с попыткой оккупировать неограниченное количество территории соседней страны. Ну и тогда уже, в общем, понятно, что от того авторитарного режима, который в России существовал последние годы, ничего уже не останется. Будет совершенно другая ситуация и в России, и в мире, и в Европе в частности.
Но мы знаем, что Владимир Путин такой историк с оригинальным взглядом на историю и на подход к ее изучению. Мы видели вчера это видео, часовое видео, в котором он долго-долго обосновывал исторически вот это свое решение. Но в конце видео он говорит о том, что в реализации этого решения он полагается на патриотические силы в России. Вот давайте поговорим об этом, о том, как трансформировались настроения в российском обществе, осталось ли что-то еще от крымского консенсуса 2014 года, на который Владимир Путин опирался тогда?
Вы знаете, мне кажется, что-то осталось, но совсем не в той тональности, не в той эмоции, как это было тогда. Тогда это был некий подарок, неожиданность, воодушевление. Крым – замечательное место, мы все любили там отдыхать. Многих раздражали украинские пограничники, когда туда едешь на поезде, многие поездами ездили. Ну, то есть, короче, было какое-то переживание чего-то важного и значительного, и там за Севастополь ответили, как в одном фильме нам сообщали в культовом, да. Сейчас, мне кажется, от этой волны восьмилетней давности осталось ощущение, какой-то обреченности, что ли, да, то есть нас, в общем-то, не спрашивают, в какой момент времени какие территории к Российской Федерации присоединяют или какие территории мы признаем независимыми. Нас не спрашивают, протестовать, разумеется, опасно. Все прекрасно знают, что было с теми, кто активно протестовал 8 лет назад. Немцов был убит, 2 депутата Госдумы, которые голосовали против присоединения Крыма, оказались изгнанниками, Пономарев и Гудков. Ну и так далее, да, то есть, в принципе, понятно, что сейчас, мне кажется, от крымского консенсуса осталось желание россиян держаться подальше от политики. А ощущение вот этой истории о том, что я вне политики, предполагает, что, по большому счету, я не против Я не против, делать, что хотите, только дайте мне еще пожить какое-то время своей частной жизни. Я думаю, что вот это и есть тот, те патриотические силы, запуганные и безразличные, на которые Владимир Путин ссылается. Понятно, что будет очень много людей, их уже достаточно в России, которые будут стараться на этом делать какие-то карьеры, на то, чтобы, на том, чтобы стать главным пропагандистом, главой там, значит, какого-нибудь министерства в ЛДНР, на том, чтобы разоблачать врагов народа, доносы писать. Это все в каком-то количестве будет, и будет, с другой стороны, я думаю, какое-то очень небольшое и такое трагическое в своем жизненном выборе антивоенное движение. Люди в отдельных российских городах маленькими какими-то группами неорганизованными, я думаю, будут протестовать так, как они смогут это делать. И, ну, в общем, понятно, что мы, в общем, так сваливаемся в такой пике какой-то, пока не ясно, как нас будет там в этом штопоре крутить, да, и куда нас вынесет, но, конечно, ожидания самые апокалиптические, по большому счету. Вот смеялись все над Байденом, говорили, как бы что-то он слишком уж нагоняет, сгущает тучи, а оказалось, Байден был прав.
Если продолжать говорить о том, что произошло в 2014 году, и о сегодняшних аналогиях, мы помним, что Крым, он стал тоже такой поворотной точкой вот в процессе сворачивания прав и свобод в России. Можно ли ожидать дальнейшего вот, поступательного движения в этом направлении со стороны кремлевского руководства?
Я, конечно, можно ожидать, только, мне кажется, не поступательного. Можно ожидать резкого и беспричинного сворачивания остатков как гражданских свобод в России. Их, в общем, не так много в любом случае. Но я думаю, что мы близки к какому-то реестру врагов народа. У нас сейчас в России мода на реестры. Есть реестр иностранных агентов, вот сейчас предлагают ввести реестр токсичного контента в интернете. Ну, там какие-то, в общем, скорее безумные общественные силы, но это сути не меняет. И я думаю, да, что, в общем, нужна будет явная форма какой-то лояльности пассивной всем решениям, которые российские власти принимают, а тем, кто, в общем, будет отказываться от этой лояльности, ну что, здесь у нас будут законы военного времени. Я думаю, так, потому что, конечно, нам будут рассказывать историю, что это Запад на нас напал, расширил НАТО, отказался от предоставление пресловутых гарантий, которые были в декабре прошлого года российской стороной запрошены в одностороннем порядке. Ну и, соответственно, вот в этих-то условиях уж точно нужно ввести окончательно прямую